Глава 8. Оказавшись у паркер-центра, Гарри поспешно миновал мемориальную скульптуру перед входом и вошел в вестибюль. Чтобы следовать дальше, он предъявил дежурному копу за барьером значок. Полицейское управление было слишком большим, и дежурящие на вахте копы узнавали в лицо только самое высокое начальство. В вестибюле толпилось довольно много народа. Кто-то приходил, кто-то уходил. Одни были в форме, другие в гражданском, а у иных висел на лацкане значок с надписью «Посетитель». Последние отличались от завсегдатаев паркер-центра вытаращенными глазами и растерянными лицами, ибо этим людям предстояло впервые испытать себя в лабиринте Минотавра. Впрочем, так оно в сущности и было. Во всяком случае, Босх давно пришел к заключению, что у ПЛА со всем его бюрократизмом скорее запутывало, чем облегчало службу рядовых копов. Каждый коридор восьмиэтажного здания представлял собой удельное феодальное княжество со своими собственными границами, ревностно оберегаемыми армией заместителей, помощников и ответственных секретарей. Каждое маленькое сообщество существовало внутри большого сообщества совершенно автономно и относилось к соседям с неизменным подозрением. За 8 лет службы в Орроу Босх стал настоящим знатоком лабиринта. Во всяком случае, таковым он считал себя, пока не погорел на расследовании, которое затеял против него ОВР. Поводом к расследованию послужил его выстрел в безоружного подозреваемого. Гарри должен был задержать его в связи с причастностью последнего к нескольким убийствам. Босх нажал на спусковой крючок, когда лежавший на кровати мужчина сунул руку под подушку. Впоследствии выяснилось, что под подушкой не было никакого оружия, там лежал лишь парик. Ситуация выглядела смешной до идиотизма, но поначалу казалось, что она кончилась плохо лишь для подозреваемого, ибо Босх уложил его на повал, и тот отправился в морг в картонной коробке. Однако не все было так просто. И хотя несколько позднее другие следователи Орроу доказали, что он действительно совершил все 11 убийств, Босха перевели с понижением в голливудский участок. В лифте было тесно, душно и пахло потом. Гарри вышел на 4-м этаже и направился в отдел научной экспертизы. Секретарша уже ушла, и ему пришлось перегнуться через барьер, чтобы нажать на кнопку замка. Дверь перед ним со щелчком отворилась, и Гарри прошел через баллистическую лабораторию в общую комнату. Арт Донован все еще сидел за рабочим столом.
«Как ты сюда попал?» – спросил он вместо приветствия.
Открыл дверь и вошел.
«Больше так не делай, Гарри. Ты же нагло попираешь секретность, режимы и прочее».
Босх покаянно кивнул.
«Больше не повторится, сэр».
«Так чего тебе надо?» – уточнил Донован. «Насколько я помню, твоих дел у меня нет».
«Есть».
«Это какое же?»
«Дело Кэлла Мура».
«Чушь».
«Арт, дело, которое я сейчас веду, составная часть этого дела. У меня всего несколько вопросов. Ответь на них, если сможешь, а не сможешь, тоже ничего страшного».
«Что это за дело?»
«Я пытаюсь выяснить кое-какие обстоятельства, относящийся сразу к двум случаям, которые нынче у меня в производстве. Они-то и вывели меня на след Мура. Вот я и подумал... Словом, мне необходимо быть уверенным насчет его. Ты меня понимаешь?»
«Нет».
Босх выдвинул из-за ближайшего стола стул и уселся на него верхом. В общей комнате никого больше не было, но Босх нарочно заговорил негромко, надеясь, что эксперт-криминалист наклониться к нему.
«Я хочу убедиться для себя лично. Скажи, точно ли вы все установили?»
«Установили что?»
«Ну, Арт, не прикидывайся. Мне нужно знать, точно ли установлено, что это Мур, и один ли он был в комнате».
Донован долго молчал, откашливался, прочищая горло, наконец с сомнением пробормотал.
«Так ты говоришь, расследуешь дела, имеющие отношение к Муру? То есть Мур имеет к ним отношение?»
Босх подумал, что этот вопрос вполне по существу. Тем не менее, он оставлял ему небольшую свободу маневра.
«Видишь ли, у меня в работе был убитый торговец наркотиками. Я просил Мура кое-что проверить по своей линии. Потом на меня свалилось еще одно мертвое тело. Неопознанный латинос. Его подобрали на улице неподалеку от бульвара Сансет. Второй труп нашел именно Мур. И буквально на следующий день он вселился в этот вонючий мотель и выкинул свой фортель с дробовиком. Во всяком случае, так это выглядит на первый взгляд. Мне только хотелось еще раз убедиться в том, что все произошло именно так, как кажется. Насколько я слышал, в морге сняли отпечатки с тела, и они совпали с дактилокартой из личного дела.
Почему ты предполагаешь, что твои два случая имеют отношение к Муру?
Сейчас я вообще ничего не предполагаю. Просто стараюсь отсечь лишние возможности. Может, это просто совпадение, не знаю. Боск пожал плечами.
«Ну...» – протянул Донован. «Мне неизвестны результаты медэкспертизы, но отпечатки, что я снял в комнате, действительно принадлежат ему. Это Мур. Да я, собственно говоря, только что с ним закончил. Мне понадобился почти целый день».
«Отчего так долго?»
«Компьютер департамента юстиции барахлил все утро, и я не смог получить отпечатки из картотеки. Пришлось идти в отдел кадров, но там мне сообщили, что Ирвинг уже забрал личную карточку Мура для предоставления коронеру. Вообще-то так делать не полагается, но тот, кто первым скажет об этом Ирвингу, попадет в черный список. В общем, мне пришлось ждать, пока починит этот чертов компьютер в департаменте юстиции. Так что я начал только после обеда, а закончил сейчас. Но не сомневайся, в комнате был Мур, это точно».
«В каких местах ты снял отпечатки?»
«Погоди-ка!»
Донован оттолкнулся ногами и, отъехав вместе с креслом к шкафчикам картотеки, отпер один из ящиков. Босх, воспользовавшись случаем, закурил. Наконец Донован нашел то, что искал, и с толстой папкой в руках тем же манером подкатил к столу.
«Брось-ка эту штуку, Гарри! Терпеть не могу этот дерьмовый дым!»
Босх бросил сигарету на линолеум, наступил на нее носком ботинка и так поддал расплющенный окурок, что он залетел под стол Донована. Арт между тем просматривал извлеченные из папки листы. Босх заметил, что на каждом из них вычерчен план номера, в котором нашли тело Мура.
«Вот», — сказал Донован, — «все отпечатки в комнате принадлежат Муру. Я проверял на комп...»
«Ты это уже говорил».
«Погоди, погоди, сейчас. Давай посмотрим, что мы имеем. Ага, отпечаток большого пальца на ложе ружья. 14 совпадений. Это, наверное, самый четкий след».
Босх знал, что, сравнивая отпечатки пальцев, суд признавал их идентичность при наличии не менее 5 совпадений. Получить 14 совпадений на двустволке все равно, что располагать фотографии человека с оружием в руках.
«Что еще?» продолжал бормотать Донован. 4 отпечатка на стволе, по 3 совпадения на каждой. Наверное, смазались, когда отдача рванула ружье у него из рук. Так что здесь ничего интересного».
«А на спусковом крючке?»
«Ничего, абсолютно ничего. Он же нажимал на крючки большим пальцем ноги, а нога была в носке, помнишь?»
«Помню. И еще я помню, как ты опылял рукоятки кондиционера».
«Там я ничего не нашел. Мы считали, он включил кондишн, чтобы замедлить разложение. Но на рукоятках ничего нет. Впрочем, они сделаны из пластика с очень грубой поверхностью, поэтому там в любом случае вряд ли что-нибудь осталось.
Что еще?» Донован заглянул в свои записи.
«Я снял 2 отпечатка со значка. Указательный и большой пальцы, 5,7 совпадений. Соответственно... Значок лежал на столике вместе с бумажником, но на бумажнике все смазано. На служебном револьвере тоже полно смазанных отпечатков, зато на патроне четкий след большого пальца.
Кроме того, имеется почти целая ладонь.
Большой и еще 3 пальца на левой дверце шкафчика, что под раковиной в ванной комнате. Наверное, он оперся о него, когда садился». «Какой поганый конец, Гарри!»
«Да, это все?»
«Все. То есть, нет, не совсем. На газете, там на стуле лежала газета, снова абсолютное совпадение. Большой палец и 3 других».
«Что на патронах от дробовика?» Все смазано, там я ничего не смог взять.
А на записке?
На записке ничего.
Кто-нибудь сравнивал почерк?
Ну, записка была напечатана, но Шихан все равно заставил графологов поработать над ней. По его словам, выходит, будто шрифт совпадает. Дело в том, что несколько месяцев назад Мур переехал от жены и снял квартиру в Лос-Фелисе, в районе Фонтаны. Поэтому ему пришлось заполнять форму о перемене места жительства. Бланк хранился в его личном деле, которое загробастал Ирвинг, но проблема не в этом. Мур заполнил его на машинке, и эксперты нашли много совпадений с запиской.
Ружье проверили? Кто-нибудь проследил его по номеру?
Номер на ружье сточен и протравлен кислотой. Никаких следов.
«Кстати, Гарри», — вдруг заволновался Донован,
— «мне не следовало бы так много болтать. Давай лучше...»
Он не закончил и, вернувшись со стулом к шкафу, начал убирать туда свои папки.
«Я почти закончил, Донни. Что показала баллистическая экспертиза?» Донован запер шкаф и повернулся к Босху.
«Баллистикой только начали заниматься, поэтому результатов пока нет. Впрочем, мы же говорим о двустволке с горизонтальным расположением стволов, из которой стреляли крупной картечью. В таких патронах, как правило, находится усиленный пороховой заряд, так что начальная скорость довольно велика. Мур мог бы выстрелить в себя с расстояния 6 дюймов и получить точно такие же повреждения. Поэтому ничего таинственного здесь тоже нет».
Босх кивнул, посмотрел на часы и встал.
«Еще один вопрос, последний».
«Да хоть 10. Я столько уже наболтал, что в случае чего не сносить мне головы. Ты обещаешь быть предельно осторожным с тем, что узнал от меня?»
«А как же? Собственно, я с самого начала хотел спросить тебя о чужих отпечатках. Сколько там было следов, не принадлежавших Муру?»
«Ни одного. И, что также весьма интересно, всем на это наплевать».
Босх снова сел на стул. То, что сказал Донован, было совершенно невероятно. Гарри знал, что номер в мотеле переходит от одного человека к другому, как гулящая девка, на которой каждый клиент оставляет свою, пусть даже маленькую, метку. То, что комнату, возможно, вымыли и вычистили, не играло решающей роли. Как бы ни старалась горничная, какие-то знаки и следы непременно должны были сохраниться, поэтому Босху казалось весьма подозрительным, что все поверхности, проверенные Донованом, совершенно чисты, если не считать отпечатков Мура.
«Что значит всем наплевать?» — уточнил он.
«Значит, что по этому поводу никто ничего путного не сказал. Я доложил о своих наблюдениях Шихану и этому отмороженному из ОВР, который повсюду таскается за ним. Но они оба повели себя так, словно это ничего не значит, понимаешь? Экое, дескать, большое дело, что там нет никаких других отпечатков. Хотя, может быть, они никогда еще не имели дела с мертвяками из мотелей. Я-то с самого начала думал, что мне и за сутки не управиться. Однако там оказались только пальчики Мура, о чем я тебе рассказывал. Иными словами, это был самый чистый номер в мотеле, какой я когда-либо дактилоскопировал. Если же хочешь послушать мое мнение, то этот мотель совсем не из тех, где управляющий особо печется о чистоте».
«Значит, ты рассказал об этом Шихану?»
«Да, как только закончил работу. Сначала я даже боялся, что они подумают, будто мне не терпится в рождественскую ночь побыстрее отделаться от всей этой бузы и рвануть домой, к семье. Но я все равно сказал обоим. И знаешь, что они мне ответили? Пожелали спокойной ночи и счастливого Рождества. С тем я и уехал. Вот так-то».
Босх думал о Шихане, Частине и Ирвинге. Шихан – опытный и компетентный следователь. Но даже он мог ошибиться, если ему через плечо постоянно заглядывают другие. Они явились в мотель на 100% убежденные, что имеют дело с самоубийством. Да и сам Босх на их месте думал бы точно так же. После того, как техники обнаружили записку, переубедить Частина и Ирвинга мог бы, наверное, только нож, торчащий в спине Мура. Хотя отсутствие чужих отпечатков и вытравленный номер на ружье должны были насторожить их. Однако эти второстепенные улики так и не заставили горе-следователей усомниться в своих первоначальных выводах, и Гарри задумался о том, подтвердит ли версию о самоубийстве вскрытие.
Наконец он снова встал, поблагодарил Донована и вышел. Спустившись по лестнице на третий этаж, Босх оказался в отделе по расследованию ограблений и убийств. Столы в рабочей комнате стояли в три ряда, и большая часть их пустовала, поскольку 5 часов уже пробило. Стол Шихана в загончике, где помещался под отдел убийств, тоже был пуст. Несколько детективов, задержавшихся на рабочих местах, подняли головы, посмотрели на Гарри, но тут же отвернулись. Он не внушал им интереса. Более того, Гарри Босх был символом, неприятным напоминанием о том, как легко каждый из них может быть сброшен с вершины на самое дно.
«Шихан еще не ушел?» – спросил Босх у девицы за столом дежурного детектива, которая отвечала на звонки, принимала рапорты и исполняла прочую дурацкую работу.
«Ушел на весь день», – отозвалась женщина-детектив, не отрывая взгляда от заполняемого ею расписания отпусков. Несколько минут назад он звонил из анатомички и предупредил, что до завтра работает по коду 7.
«Есть тут свободный стол, которым я мог бы воспользоваться. Мне нужно сделать несколько звонков». Босху очень не хотелось спрашивать разрешения, особенно после того, как он проработал в этой комнате 8 лет.
«Да, выбирайте любой», – ответила дежурная, по-прежнему не поднимая головы.
Босх присел за стол, на котором было меньше всего бумажек. Придвинул к себе телефон. Он вызвал детективное бюро в голливудском участке, надеясь застать на месте хоть кого-нибудь. Ему повезло. Трубку снял Карен Машито, и Гарри спросил, нет ли каких-нибудь сообщений на его имя.
«Только одно», — отозвался Карен. «От женщины по имени Сильвия. Фамилию она не назвала».
Босх записал номер и почувствовал, как участился у него пульс.
«Ты слыхал про Мура?»
– в свою очередь осведомился Машито.
«Об опознании?» «Да, слышал».
«Нет, не об опознании, а вскрытии. В новостях по радио передали, что результаты аутопсии нельзя считать окончательными. Признаться, впервые слышу, чтобы после выстрела в лицо из дробовика результат не считался окончательным».
Когда это стало известно?
Я услышал это в программе КФВБ. 5 часов.
Босх дал отбой и снова попытался дозвониться Портеру. Но, как и в прошлые разы, никто не взял трубку. Не сработал даже автоответчик. И Гарри представил себе, как Портер сидит в углу темной комнаты, держит бутылку между колен и боится открывать дверь и отвечать на телефонные звонки. Потом он посмотрел на номер телефона, оставленный для него Сильвией Мур. «Интересно», – подумал Босх, – «слышала ли она новости о результатах вскрытия? Возможно, именно поэтому Сильвия и звонила». Гарри набрал номер, и Сильвия ответила после 3-го гудка.
«Миссис Мур?»
«Зовите меня Сильвия».
«Это Гарри Босх».
«Я знаю».
Она ничего больше не сказала, и Гарри продолжил.
«Как вы поживаете?»
«Пожалуй, у меня все в порядке. Я позвонила поблагодарить вас за то, что вы сделали для меня прошлой ночью, за то, что побыли со мной».
«Ну что вы, Сильвия, право же, это было просто...»
«Вы помните, как называлась та книга, о которой я вам рассказывала?»
«Долгое прощание?»
«Да. Там есть еще одна строчка, о которой я много думала. Рыцаря на белом коне встретить так же трудно, как и толстого почтальона». «В наши дни толстых почтальонов, наверное, не так уж мало». Она смеялась очень негромко, почти так же тихо, как и плакала. «Но рыцари и белые кони по-прежнему редки. Вчера вечером вы были именно таким рыцарем».
Босх не знал, что на это ответить, и молчал, пытаясь представить себе Сильвию, ждущую его слов. Наконец, он не выдержал.
«Мне очень приятно это слышать, но, право, не знаю, заслужил ли я подобный комплимент. Мне слишком часто приходится делать то, что не очень соответствует почетному рыцарскому званию».
Еще несколько минут поболтав о пустяках, они попрощались. Босх положил трубку и некоторое время сидел неподвижно, глядя на телефонный аппарат и размышляя обо всем, что было сказано, и о том, что осталось невысказанным. В их разговоре явно что-то промелькнуло, к какая-то связь, пока не поддающаяся объяснению. Смерть мужа Сильвии вряд ли имела к этому отношение. Хотя для Гарри это дело перестало быть рядовым расследованием. Связь, установившаяся между ними двумя, словно возобладала над внешними обстоятельствами. Размышляя над всем этим, Босх раскрыл записную книжку на составленной им хронологической таблице. 9 ноября. Арестован Дэнс. 13 ноября. Найден труп Джимми Капса. 4 декабря. Встреча Мура и Босха. Теперь он мог дополнить таблицу новыми датами и фактами, даже такими, которые на первый взгляд вовсе не сопрягались с его делом. На это Босха подвигло подспудное ощущение, что все эти события каким-то образом связаны между собой. А главное связующее звено – Калексико Мур. Босх не отрывался от своего занятия до тех пор, пока не закончил. Лишь дописав последнюю строчку, он посмотрел, что у него получилось. Гарри искренне надеялся, что теперь его бессвязные мысли хоть как-то упорядочатся. 1 ноября. Банк направляет меморандум по черному льду. 9 ноября. Рикард получает наводку от Джимми Капса. 9 ноября. Дэнс арестован и тут же отпущен. Джимми Капс убит. 13 ноября, 4 декабря. 11 декабря, 18 декабря. 18 декабря, 19 декабря. 24 декабря, 25 декабря, 26 декабря. Встреча Мура и Босха. Мур утаивает часть информации. Мур получает оперативную разработку АКН. Мур находит тело Хуана 67. Портер получает в производство дело Хуана. Мур снимает номер в убежище. Самоубийство. Вскрытие Хуана. Насекомые. Обнаружено тело Мура. Портер подает заявление об отставке. Вскрытие Мура. Результаты не окончательные. Босх пытался сосредоточиться на этом списке, но думал о Сильвии Мур.